Было это в феврале 1963 года, и Томми Уильямс обошел 6 или 7 долгосрочников и услышал в точности ту же историю, что и от Чарли. Я знаю, потому что был одним из них. Но когда я спросил Томми, зачем ему это, вразумительного ответа не получил. И вот, в один прекрасный день, Томми пришел в библиотеку и вывалил Энди всю информацию разом. В первый и последний раз, по крайней мере, с тех пор, как он в смущении говорил со мной о Рите Хейворд, Энди потерял присущее ему самообладание. Только на этот раз в куда большей степени. Я видел его на следующий день. Он выглядел как человек, который наступил на грабли и получил хороший удар промеж глаз. Руки Энди дрожали, и когда я заговорил с ним, он не отвечал. После полудня он нашел Билли Хенлона, дежурного охранника, и договорился с ним об аудиенции у коменданта на следующий день. Позже Энди рассказывал, что в ту ночь не спал ни минуты. Он прислушивался к завываниям холодного зимнего ветра, смотрел на длинные колеблющиеся тени на цементном полу камеры, которую называл домом с тех пор, как Трумэн стал президентом, и пытался все спокойно обдумать. Он говорил, что Томми принес ключ, который подходил к клетке, находящейся где-то в глубине его сознания. К такой же клетке, как его собственная камера, только вместо человека в ней был тигр. Тигр по имени Надежда. Уильямс принес ключ, который открыл дверцу, и тигр вырвался на волю разгуливать по его сознанию. 4 годами раньше Томми Уильямс был арестован в районе Род-Айленд, когда вел краденую машину, набитую краденым товаром. Томми признался в своем преступлении, и ему смягчили приговор — 2 с небольшим года лишения свободы. Прошло 11 месяцев, и сокамерник Томми вышел на свободу, а его место занял некий Элвуд Блейч. Блейч отбывал наказание за кражу со взломом. «Я никогда раньше не встречал настолько нервозного типа», — говорил мне Томми. «Такой человек не должен был быть взломщиком, особенно вооруженным. Малейший шум, и он подскочит на 3 фута в воздух и начнет палить, не глядя во все стороны. Однажды ночью он совершенно меня достал, потому что какой-то малый в нашем коридоре постукивал чашкой по прутьям своей решетки. Блейча это бесило. Я провел с ним 7 месяцев, прежде чем меня выпустили. Не могу сказать, что мы беседовали с моим соседом. Вы не можете разговаривать с Эллом Блейчем. Это он разговаривает с вами. Треплется все время, и заткнуть его невозможно. А если вы попытаетесь вставить хоть слово, он грозит своим волосатым кулаком и вращает глазами. У меня мороз пробегал по коже, когда он так делал. Огромный тип, довольно высокий, почти совершенно лысый, с глубоко посаженными злобными зелеными глазками. Господи Иисусе, только бы никогда не увидеть его опять. Каждую ночь начинался словесный понос. Я был вынужден все это выслушивать. Где он вырос, как сбегал из приютов, чем зарабатывал на жизнь, какие делишки проворачивал и каких женщин трахал. Мне ничего не оставалось, как выслушивать весь этот трёп. Возможно, моя физиономия не покажется вам слишком красивой, но она мне дорога. Я очень не хотел, чтобы этот тип видоизменил ее в припадке ярости. Если ему верить, то он совершил не меньше 200 краж со взломом. Мне сложно представить, как это мог проделать такой психопат, который взвивается как укушенный, стоит кому-то рядом пукнуть громче обычного. Но он клялся, что говорит правду. А теперь слушай меня внимательно, Ред. Я знаю, что люди иногда выдают желаемое за действительное, и что никогда не стоит доверять своей памяти. Но прежде чем мне довелось услышать впервые про парня по имени Квентин, я, помнится, думал, если бы старина Эл когда-нибудь ограбил мой дом, то, узнав об этом, я чувствовал бы себя счастливейшим из смертных, что остался жив. Можешь себе представить, как этот тип в спальне какой-нибудь дамы роется в ее шкатулке с драгоценностями, а она переворачивается во сне на другой бок или кашляет? У меня мурашки по коже пробегают. Стоит только подумать об этом. Клянусь именем моей мамочки. И он говорил, что убивал людей, когда они его дергали. Так и говорил. И я ему верил. Эл был похож на человека, который способен убивать. Боже, какой же он был нервный. В точности как пистолет со взведенным курком. Знавал я одного парнишку, у которого был Смит Вессон со взведенным курком. И ничего хорошего в этом не видел. К тому же спусковой крючок на этом пистолете нажимался так легко, что мог прийти в движение просто от громкого звука. Вот такую штуковину напоминал мне Эл Блейч, и не сомневаюсь, что он прирезал кого-нибудь из-за своих чертовых нервов. Однажды ночью я спросил его, просто чтобы хоть что-нибудь сказать, «Ну и кого ж ты убил?» Он рассмеялся и ответил, «Один тип сейчас на зоне в Мэне». Мотает срок за двух людей, которых прикончил я. Его жена с одним козлом была в домике, куда я пробрался. Так все и случилось. Насколько мне помнится, он не называл имя женщины. А может, я просто пропустил мимо ушей. Да и какая разница? В Новой Англии дюфресны встречаются так же часто, как Смиты и Джонсы на остальной территории страны. Главное, что Эл назвал убитого им парня. Он сказал, парня звали Глен Квентин, и он был богатенький хер, тренер гольф-клуба. Эл говорил, что парень, по его предположению, держал дома $5000. А это по тем временам были деньги. И я спросил, когда это произошло. Блейч сказал, что сразу после войны. Он продолжал рассказывать эту байку. Как он вошел в домик, все там перерыл, а парочка проснулась, и тут начались неприятности. «Меня это достало», — сказал Эл. «Но, возможно, парень начал храпеть, и тебя достало это, так?» — спросил я. А Эл, продолжая свой рассказ, упомянул юриста, чья жена лежала в постели с Квентином. «Теперь этот юрист мотает срок в Шоушенке», — закончил Эл и загоготал. «Боже, как я счастлив, что больше не увижу этого гнусного типа!»
«Полагаю, теперь вы можете понять, почему Энди скверно чувствовал себя после того, как Томми рассказал эту историю, почему волновался и хотел срочно видеть коменданта. Элвуд Блейч был осужден на 6-летний срок, когда Томми сидел с ним в камере. И теперь, в 63-м, он мог быть уже на свободе. Или же собирался выйти на свободу. Вот что волновало Энди. С одной стороны, весьма вероятно, что Блейч все еще в камере, а с другой стороны, не менее вероятно, что он уже освобожден. Ищи теперь ветра в поле». Конечно, в рассказе Томми встречались неувязки, но разве их нет в реальной жизни? Блейч упоминал о юристе, а Энди был банкиром, но необразованный человек легко может перепутать эти две профессии. Не забывайте, что прошло 12 лет с тех пор, как Блейч читал заголовки газет, кричащих о деле Энди. Могут показаться странными его слова, что он полез за деньгами и действительно нашел $1000, а полиция не обнаружила никаких следов грабежа. На этот счет могу выдвинуть несколько предположений. Во-первых, если хозяин имущества мертв, вы ни за что не выясните, что у него пропало, если кто-нибудь другой вам об этом не скажет. Во-вторых, а кто сказал, что Блейч не солгал насчет этих денег? Возможно, он просто не хотел признаваться в том, что ни за что убил людей. В-третьих, следы взлома и грабежа могли наличествовать, а полиция их проглядела. Копы бывают на редкость дубоголовыми. Или даже, обнаружив эти следы, о них могли не упоминать, чтобы не разрушать версию прокурора. Прокурор, как уже упоминалось, шел на повышение, а привлечь внимание центральных органов к такому заурядному процессу, как кража, было бы сложнее. Из этих трех версий лично я склоняюсь ко второй. Видал я таких Элвудов за свою долгую жизнь в Шоушенке. Такого рода малые хотят, чтобы вы думали, будто на каждом своем деле они наваривали миллионы и не стали бы стараться за что-то меньшее, чем королевский бриллиант, даже если в результате их поймали на 10-долларовой мелочевке, за которую и посадили. Была в рассказе Томми одна деталь, которая убедила Энди без сомнения. Блейч не описывал внешность Квентина. Он называл его богатым хером и упомянул, что парень был инструктором по гольфу. Когда-то давно Энди с женой выбирались в клуб пообедать, и случалось это пару раз в неделю на протяжении нескольких лет, а затем Энди частенько приходил туда на пиццу после того, как узнал все о Линде. При клубе была дискотека, и в 1947-м один из работавших там жокеев запомнился Энди. Он в точности соответствовал описанию Элвуда Блейча. Высокий, крепкий мужчина, почти совсем лысый, с глубоко посаженными зелеными глазами. Он всегда смотрел так, будто оценивает вас взглядом. Он проработал там недолго, но Энди запомнил этого человека, поскольку тот обладал слишком примечательной внешностью.